Прежде я хотел бы с вами прочитать место из Священного Писания, которое записано к посланию к Галатам в 6 главе 7 по 9 стих. Я не буду вас просить вставать, потому что из уважения к Слову Божьему, потому что я не знаю, вы встанете из уважения к Слову Божьему, или из уважения ко мне, или из-за того, чтобы сосед на вас плохо не подумал, вот, и чтобы вот вас всех этих вот бурю разных размышлений не сколыхнуть, сидите. Итак, что пишет апостол Павел? «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Знаете, это место достаточно популярное у проповедников, и многие проповедники стараются найти какой-нибудь интересный пример из жизни, который бы как-то по-особенному подтвердил, раскрыл это место Священного Писания. И я решил, в общем, тоже вам что-нибудь такое интересное рассказать и рассказать одну историю. В начале 20 века один шотландский фермер возвращался домой и приходил мимо болотистой местности. Вдруг он услышал крик о помощи. Он бросился, видел мальчика, которого засасывали в свои жуткие бездны, значит, какая-то болотная жижа. Мальчик пытался выкарабкаться из страшной массы, но эта трясина, она его все больше и больше затягивала, ничего у него не получалось. Он кричал, плакал, звал на помощь. Фермер быстро срубил какую-то толстую палку, осторожно приблизился к трясине, протянул ее и, в общем-то, вытянул этого мальчика в безопасное место. Он весь дрожал, он замерз, испугался, слезы текли. Но самое главное, что он был спасен. «Пойдем ко мне в дом», — предложил ему фермер. «Тебе надо успокоиться, высушиться, согреться». «Нет, нет», — говорил мальчик, — «мой папа ждет меня. Он очень волнуется, наверное». С благодарностью посмотрев в глаза своему спасителю, мальчик побежал домой. На следующее утро фермер увидел, что к его дому подъехала богатая карета, запряженная роскошными породистыми скакунами. Из кареты вышел богато одетый джентльмен и спросил: «Это вы вчера спасли жизнь моему сыну?» «Да, я», — ответил фермер. «Сколько я вам должен?» «Не обижайте меня, господин. Вы мне ничего не должны, потому что я так поступил бы с любым другим ребенком и просто как нормальный человек». «Нет, я не могу просто так это оставить, чтобы мой сын, он мне очень дорог, я никак не отблагодарил бы вас. Назовите любую сумму», — настаивал посетитель. Ну, фермер сказал, что я, говорит, не буду на эту тему больше разговаривать, до свидания, и уже разворачивался, чтобы уйти, и тут на крыльцо выскочил его маленький сын. «Это ваш сын?» — спросил богатый гость. «Да», — с гордостью ответил фермер и гладил ребенка по голове. «Ну, давайте сделаем так», — предложил богатый человек. «Я возьму вашего сына в Лондон и оплачу ему образование. Если же он так благороден, как и вы, то ни вы, ни я не будем об этом жалеть». Прошло несколько лет. Сын фермера закончил школу, потом медицинский университет, и вскоре его имя стало известно как человека, открывшего пенициллин. Его звали Александр Флеминг. Перед самой войной в одну из богатых лондонских клиник поступил с тяжелейшей формой воспаления легких сын того самого джентльмена. Как вы думаете, что спасло его жизнь в этот раз? Пенициллин, открытый Александром Флемингом. Имя богатого джентльмена, давшего образование Флемингу, было Рандольф Черчилль, а его сына звали Уинстон Черчилль, который впоследствии стал премьер-министром Англии. Уинстон Черчилль как-то сказал: «Сделанное тобой, к тебе же и вернется». Замечательная история. На самом деле эта история выдумана от начала и до конца. Выдумана она была американским религиозным домом «Сила доброты» в 50-е годы прошлого столетия. Ну, там как бы, вот если вы зайдете в интернет и забьете в поисковую строку «Спасение молодого Черчилля», то вы найдете очень много на эту историю. Причем она очень сильно отличается. В англоязычной версии Черчилля спасает не отец Александра Флеминга, а сам Александр Флеминг. При этом он младше Черчилля на 7 лет. В общем, очень много разных, самых разных нестыковок. Начиная с того, что, ну, самое главное, что Черчилль болел, но не до войны, а в 43-м году, и не в Лондоне, а в Африке, и вылечили его не с помощью пенициллина, а с помощью другого препарата, потому что у него была болезнь не связанная с бактериями, а связанная с вирусами. И обучение в медицинской школе Флеминг оплачивал сам, поэтому очень много и кропотливо работал. Самое главное и самый, наверное, важный аргумент, что сам Флеминг признается, что к спасению Черчилля от болезни он не имеет никакого отношения. И вот тут, знаете, всегда возникает... А вы когда-нибудь слышали эту историю с проповедью? Я слышал с кафедры эту проповедь. Вот, такой замечательный пример. Как здорово они подходят, вот это место Священного Писания из послания к Галатам и эта история. Я помню, в детстве я слышал у нашего диакона, который очень часто любил свидетельствовать. Знаете, есть категория людей, которые очень любят рассказывать о своем прошлом. А чаще всего это люди, которые имели какие-то нехорошие наклонности. Мы часто слышим свидетельства тех людей, которые прошли курс реабилитации в специальных центрах. Они либо имели наркологическую, либо алкогольную зависимость, либо игровую, какие-то другие виды зависимости. И они рассказывают, и мы, знаете, мы слушаем их, и сердце сжимается, слезы наворачиваются к нам на глаза. Я вспомнил одну историю. И вот наш диакон, он очень любил рассказывать, свидетельствовать о том, как он начал пить. И, как вот, и он рассказывал, знаете, сначала он говорил так: 18 лет я пил водку, как холодную воду. Я, значит, был уже просто почти конченый человек. И знаете, с каждым новым свидетельством возраст, когда он был конченным пьяницей, все время снижался. Последний раз я слышал, что он говорит: в 13 лет я был... То есть нам очень хочется как-то, знаете, вот помочь Евангелию, чтобы наше свидетельство, оно было более ярким, более сильным, более вот таким за душу трепещущим. Мы очень часто можем слышать какую-то историю, и потом проповедник говорит: я, правда, не знаю, правда ли это или нет. Возникает вопрос: а чем тогда ее рассказываешь, если ты не знаешь, правда это или нет? То есть вот таких вот примеров, но история вас уже зацепила, вы уже как-то к ней сильно, ну вот думаешь, как же жалко, что она неправда. Знаете, у меня мама, ей несколько лет назад сестра подарила смартфон, я регулярно получаю душещипательные истории, которые она мне пересылает. Вот, естественно, все такие истории обычно заканчиваются: обязательно перешли кому-нибудь дальше. Получали такое когда-нибудь, нет? Вот. И я говорю: мам, ну, послушай, вот эта беременная женщина, у которой там неправильное предлежание плода, эта история уже 10 лет. Мам, за 10 лет уже должно уже как-то было это дело разрешиться. И, знаете, таких примеров очень, очень много. И мы всегда... Вот помните в Ветхом Завете, когда переносили Ковчег Завета и делали это не так, как описано в Священном Писании? И там написано, что когда валы тянули вот эту повозку, на которую там была яма, и Ковчег Завета накренился, и ребята там подскочили, чтобы подхватить, чтобы он не упал. Вы помните, чем это закончилось? Они погибли. Очень часто мы, не боясь уже, знаете, ну что, ну это ж Ветхий Завет. В Новом-то Завете про это дело ничего не сказано. И мы очень часто пытаемся вот как-то, знаете, помочь Евангелию. И в желании такой помощи мы ставим себя выше этого Евангелия. Мы стараемся, вот знаете, где-то аж перепрыгнуть все это. И в завершении своей проповеди я хотел прочесть слова апостола Павла, которые записаны в первом послании к Коринфянам, в первой главе с 22 стиха. «Ибо иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для эллинов безумие, для самих же призванных иудеев и эллинов Христа, Божию силу и Божию премудрость, потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков». Священное Писание достаточно для спасения. Это не значит, что я против того, чтобы приводить какие-то истории, приводить какие-то примеры. В этом нет ничего плохого. Но если вы приводите их, ну, постарайтесь проверить, насколько они вообще правдивые. Вот. Если вы свидетельствуете, то не надо украшать, не надо помогать вот таким вот образом, поддерживая вот этот ковчег. В этом нет необходимости. Но в то же самое время вам всегда нужно быть готовым, что по большому счету всегда есть две группы людей, для которых одних это будет соблазн. Не потому, чтобы они не верят в Бога. Они верят в что-то другое или верят как-то по-другому. Будут люди, для которых это вообще будет безумие. Это такие атеисты, агностики. Вот. И, соответственно, каждому из них вам все равно нужно будет искать путь, вам с каждым из них все равно придется работать. Но старайтесь в этой работе не поступаться принципами честности, потому что написано, что отец всякой лжи – дьявол.